Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Россия выделит Белоруссии кредит в размере около 6 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции. Об этом в ходе визита в Минск заявил премьер-министр Владимир Путин. По его словам, соглашение об условиях кредита может быть подписано в течение месяца. Владимир Путин констатировал успешное развитие торгово-экономических отношений между странами. При этом российский премьер отметил, что Белоруссия объегорила Россию в части поставок продукции. Если российский экспорт в Белоруссию в 2010 году вырос на 8%, то импорт белорусских товаров в Россию более чем на 46%. Стороны заявили, что достигнуты хорошие показатели в инвестиционных проектах. Одним из них станет объединение активов автозаводов «МАЗ» и «КамАЗ». Ситуация вокруг арестованных участников митинга оппозиции в день президентских выборов не обсуждалась, хотя родственники арестованных в Беларуси политиков и журналистов надеялись на помощь и защиту Владимира Путина. Российского премьера просили во время визита в Минск убедить Александра Лукашенко отпустить узников совести. Новые в российско-белорусских отношениях после визита премьера Путина в Минск сегодня обсуждают политик Александр Козулин, бывший кандидат в президенты Беларуси. Он у нас на прямой телефонной связи из Минска. Кирилл Коктыш, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Он находится в нашей студии. И белорусский политолог Юрий Шевцов, также на прямой телефонной связи из Минска. Первый вопрос Кириллу Коктышу. Добрый вечер, Кирилл Евгеньевич. Как вы оцениваете экономические результаты вчерашнего визита российского премьера в Минск?
Ну, они существенно отличаются от тех надежд, которые Минск возлагал на этот визит. То есть, белорусская сторона рассчитывала, что кредит на строительство АЭС будет равен 9 миллиардов долларов. Но российская сторона исходила из того, что аналогичная АЭС, которая будет сооружаться в Калининграде, стоит 6 миллиардов, и примерно столько же она и выделила. Плюс к тому же, успех достаточно ограниченный, потому что главный подрядчик и, соответственно, главный получатель этих кредитных денег – это Росатом. То есть, в этом плане можно говорить об очень ограниченном, но успехе белорусской стороны, потому что на самом деле рассчитывали на большее, но что-то из этого получилось.
Вопрос Юрию Шевцову. Добрый вечер, Юрий Вячеславович. Здравствуйте. Можно ли считать исчерпанным ту конфликтную ситуацию, которая создалась летом после показа на канале российском НТВ фильмов «Крестный батька»?
Думаю, вряд ли, потому что там конфликт был вызван политическими причинами, а также ожиданиями в области приватизации, большой приватизации в Беларуси. А это все еще как бы до конца не исчерпано.
Вопрос Александру Козулину. Добрый вечер, Александр Владиславович.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы, что российский премьер вступится за арестованных участников митинга оппозиции в день президентских выборов?
Конечно, ожидали.
А почему вы считаете, что, может быть, он это и сделал, только не публично?
Может быть, но были соответствующие заявления министра иностранных дел России Лаврова, который требовал незамедлительного освобождения всех политзаключенных, а не только российских. Поэтому, конечно, мы ожидали, что это будет озвучено и из уст премьера Российской Федерации.
Вопрос Кириллу Коктышу. А вы как считаете, стоило или следовало ли вообще уместно было поднимать этот вопрос в ходе этого визита?
Ну, традиционно Россия не выступает на постсоветском пространстве как экспортер демократии. И, скажем так, более того, после 2004 года, после неудачного участия в украинских президентских выборах, сложилось мнение, что у России достаточно плохо получается поднимать политические вопросы за рубежом, особенно когда эти вопросы касаются ценностей и выстраивания каких-то значимых ценностных дискурсов. Поэтому Россия скорее выразила свое отношение через экономическую политику, как она и делала предыдущие 5 лет, начиная с 2006 года, когда стали выстраиваться нынешние парадигмы отношений с Беларусью. Но политически, как обычно, Россия не рискнула ставить эти вопросы в силу целого ряда внутриполитических собственных ограничений.
Вопрос Юрия Шевцова. Вы согласны, что Кремль не рискнул обострять сейчас отношения с Минском вот в перспективе, имея такие важные экономические договоренности?
Вы знаете, эти договоренности еще, собственно, особо не заключены. То, что вчера подписывалось, это только этап. Окончательное соглашение будет подписываться немножко позднее. Кроме того, мне кажется, что белорусский фактор в прошлом году стал важным фактором во внутрироссийской предвыборной кампании. этой предвыборной кампании, назад вернуться к нормализации, просто невозможно, что бы ни делалось. Ибо для тех людей, которые делают ставку на Медведева, в этой предвыборной кампании конфликт с Лукашенко естественен.
Вопрос Александру Козулину. Как вы считаете, заинтересован ли белорусский народ в развитии атомной энергетики в стране, или это болезненная тема после Чернобыльской катастрофы?
Вы знаете, думаю, что это действительно очень болезненная тема. Есть, конечно, аргументы и за, но аргументов против гораздо больше. А после событий в Японии этих аргументов прибавилось еще на порядок. Поэтому, скажем, немножко рискованно с точки зрения общественного мнения в белорусской общественности решать эту проблематику именно сейчас.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Новое в российско-белорусских отношениях после визита премьера Путина в Минск. Мы сегодня обсуждаем с политиком Александром Козулиным, бывшим кандидатом в президенты Белоруссии, политологом Юрием Шевцовым, они оба у нас на прямой телефонной связи из Минска, и Кириллом Кокташем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Он находится в нашей студии. Светлана Гамова, заведующая отделом политики ближнего зарубежья независимой газеты, не удивлена тем, что на переговорах не поднимались политические темы.
Думаю, что там цели были на этой встрече. Во-первых, таможенный союз, который нужно отстоять и показать, что он эффективный, хотя эффективности его пока еще не видно, это цель Путина, поэтому он использовал возможность, чтобы достичь какого-то временного перемирия именно на этой почве с Лукашенко. Поэтому всплыла Украина в разговоре, потому что без Украины таможенного союза не будет. Он хочет заручиться поддержкой Лукашенко. Лукашенко тоже на фоне международного неприятия его и его политики. Ему нужно опять временно же прибиться к лидерам России. И поэтому отсюда и заявление недавно Лукашенко в интервью, которое одной из западных газет он давал, когда он похвалил Путина, и это уже было даже смешно. Так что цели были такие. Поэтому я думаю, что, в принципе, он, может быть, и просто пожурил мимоходом Лукашенко, но не более того.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что новое в российско-белорусских отношениях после визита премьера Путина в Минск мы сегодня обсуждаем с Александром Козулиным, бывшим кандидатом в президенты Белоруссии, политологом Юрием Шевцовым, они оба на прямой телефонной связи из Минска, и Кириллом Кокташем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО, он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича. Погромче, Александр Георгиевич.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. А у меня такой вопрос к уважаемому гостю. Что вам не нравится в Лукашенко? Он мечтал и удержал, там все работают заводы, все работает, экономика вроде, пусть и даже благодаря России, но он эти деньги не в коррупцию куда-то кидает, как у нас, а он их на людей тратит. Что вас не устраивает в Лукашенко? И удержите ли вы это все, если, допустим, вы придете к власти? Такой мне вопрос. Заранее благодарю за ответ.
Да, это вопрос, судя по всему, Александру Владиславовичу. Слово Александру Козулину.
Вы знаете, все дело, что это не нам не нравится, Александр Григорьевич, а он нравится всему цивилизованному миру. И если взять, кто у нас в друзьях у Александра Григорьевича, то это Каддафи, это иранский лидер Ахмадижан, это венесуэльский лидер Хуго Чавес, это кубинский лидер. А больше в друзьях не найдется. Еще был Бакиев, которого приютили. Поэтому ситуация немножко иная. Он не нравится всему цивилизованному сообществу и мешает движению Республики Беларусь в это цивилизованное сообщество. И естественно, что после нормальной цивилизованной передачи власти законным путем Беларусь получит гораздо больший толчок в собственном развитии.
Вопрос, Кириллу Кокташу, как по-вашему, грозит ли белорусской экономике сокращение энергетических поставок из России?
Ну, на самом деле, белорусская экономика – это экспорт-ориентированная экономика. Порядка 80% белорусской продукции в идеале должно бы продаваться за рубеж. Кризис достаточно сильно ударил по белорусскому экспорту. По первой волне кризиса белорусский экспорт упал в два раза. Позиции не сильно восстановились с тех пор. И на самом деле потребности в энергетике упали, так как упал объем промышленности, примерно на тот объем, который должна будет производить белорусская АЭС. То есть сегодня в Беларуси профицит электроэнергии. И если говорить про энергетические основания, зачем нужно строить белорусская АЭС, то на сегодня этих энергетических оснований просто в природе не существует.
Вопрос Юрию Шевцову. Есть ли логика в планах постройки новой атомной электростанции в Белоруссии?
Да. Она строится в основном, исходя из плановых темпов выхода из строя ранее созданных мощностей. Поэтому где-то к 2017 году действительно надо запускать либо вот такую АЭС с двумя энергоблоками, вот, либо надо изыскивать где-то энергию.
Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР и член группы «Союз», ныне военный пенсионер, проживающий в Белоруссии, ставит на первое место вопросы экономического развития.
В центре внимания Путина и Лукашенко, конечно, сегодня стоит вопрос о строительстве атомной электростанции. Подписано соглашение о строительстве атомной электростанции. Я сторонник развития ядерной энергетики. Я в качестве аргумента говорю о том, что Япония блестяще в условиях такого мощного землетрясения и цунами справилась с безопасностью ядерных реакторов. Я полагаю, что жизнь это подтвердит. Но день визита Путина по российскому телевидению показывает, как дилетант широкого профиля Кириенко информирует Путина о том, что ядерного взрыва на ядерных реакторах в Японии не должно быть, обеспечится безопасность. Сегодня люди задумываются в Беларуси, в том числе и я, сторонник развития ядерной энергетики. А стоит ли нам сотрудничать с такими безответственными руководителями, каким является в том числе и господин Путин?
Вопрос Александру Козулину. Грозит ли Белоруссии кризисные явления в экономике в случае сокращения российских поставок нефти и газа?
Вы знаете, кризисные явления в экономике нам не грозят, они у нас уже присутствуют. Если взять ажиотажный спрос на валюту, который сегодня происходит во всех обменных пунктах, и фактически закрытие валютной биржи до 15 апреля, запрет на продажу валюты, то, видимо, это о многом говорит. Плюс дефицит торгового сальдо за эти месяцы в сравнении с предыдущим годом вырос приблизительно в 300 раз. Поэтому эти проблемы налицо, и исправить их уже, ну, либо практически невозможно в условиях несуществующей системы, либо для этого нужно просто очень серьезное вливание, ну, которое, конечно, потом придется отдавать, только непонятно кому и как.
Вопрос Кириллу Коктушу. Как, по-вашему, грозит ли девальвация белорусской валюты?
Ну, на самом деле, это самый старый как мир способ выгребания из экономических причин. Когда ты обесцениваешь свою валюту по отношению к валютам своих партнеров, ты делаешь более дешевым свой экспорт, и, правда, за счет покупательной способности населения, то есть выезжая на его плечах. Здесь белорусский партнер один, это Евросоюз, один из первых важных партнеров. Продукция, которая туда экспортируется, это нефтепродукты, они номинированы в долларах, поэтому девальвация здесь не спасет ничего. Второй партнер важный – это Россия, куда экспортируется промышленная продукция и продукты питания. Теоретически за счет этого можно немножко выиграть. Вопрос в том, насколько вынесет белорусский народ такую возможную девальвацию, но вполне вероятно, что другого выхода просто и не будет.
Вопрос Юрия Шевцова. Как вы считаете, выдержит ли белорусская экономика девальвацию местной валюты?
Да. Тем более, что запас прочности экономики набран большой за последние лет 15. С конца 96 года, когда начался экономический рост, средние темпы роста были где-то на уровне 7% валового национального продукта в год. То есть даже если каким-то образом, каким-то чудом в этом году будет падение, например, на 8%, какое было в прошлом году в России, то ничего катастрофичного здесь не произойдет. Но я бы не преувеличивал эту проблему с ситуацией, вот этой нынешней, сегодняшней даже банковской ситуацией. При вот том, что сейчас открылось через единое экономическое пространство по нефти, по другим позициям, я думаю, к второй половине этого года не то, что все проблемы в целом пройдут, но и там может быть результаты.
Вопрос Александру Козулину. Согласны ли вы, что у белорусской экономики столь велик запас прочности?
Вы знаете, если у нас уже внешний долг составляет приблизительно 52-56% от ВВП, ну, представьте себе, что если бы Россия был такой внешний долг, и что бы тогда бы вы говорили? Я думаю, этот запас прочности совершенно исчерпался. Более того, он становится категорически угрожающим.
Слово Кириллу Коктышу.
На самом деле, если говорить про белорусскую экономику, она ориентирована на производство промышленной продукции, которая на сегодня не востребована внешними рынками. То есть в этом плане даже масштабное влияние, которое могут поступить, выльется в то, что заводы будут производить продукцию, которая будет иметь в дальнейшем неопределенную судьбу. То есть на самом деле сегодня главное запас прочности и главное основание прочности белорусской экономики – это зависимость и возможность зарабатывать на российском транзите углеводородов, но с сентября эта возможность может закрыться, потому что будут запущены в эксплуатацию БТС-2, нефтепровод, который пустит нефть вокруг Беларуси, и Северный поток, газопровод, который пустит газ вокруг Беларуси и Украины. И в этом плане для Беларуси это может означать утерю примерно трети бюджета, который сегодня зарабатывается, а завтра может и сохраниться только в качестве безвозмездного взноса России, если, конечно, такой взнос будет.
Вопрос Юрия Шевцова. А какую белорусскую продукцию вы бы считали конкурентоспособной?
Эти основные позиции, они хорошо известны. Эти продукты, которые в основном поставляются в страны Европейского Союза, значит, здесь никаких особых проблем не намечается. Наоборот, если будет работать единое экономическое пространство, то возникает проблема нехватки мощностей, потому что надо переработать и Венесуэлу, и ту российскую, которая должна прийти. Затем другая позиция, очень важная для Беларуси, это калийные удобрения. Это процентов где-то до 20% экспорта. По сути, единственная сырьевая часть белорусского экспорта. Но здесь в основном он идет в Китай, Индию. Но здесь тоже каких-то непреодолимых проблем пока не видно. Потом большое значение имеет экспорт промышленной продукции, в основном машиностроительной. Она идет в значительной мере в Россию, но не только. Это краткры. Вот их много, много существует машиностроительных предприятий. Создание единого экономического пространства в России, по идее, им дает дополнительные бонусы. Затем важной статьей стало в последнее время экспорт сюда. Если будет идти так, как идет, то в течение ближайших нескольких лет, вероятно, он выйдет на уровень 7-8 миллиардов в год. А по текущему году, видимо, будет около 3.
Вопрос Александру Козулину. Как по-вашему, достаточно ли тех отраслей, которые перечислил Юрий Шевцов, чтобы считать белорусскую экономику конкурентоспособной?
Вы знаете, я думаю, что здесь есть определенная лукавость, потому что основную долю экспорта в Евросоюз у нас составляет продукты нефтепереработки. Стоит только их убрать, и все остальное становится просто мизерными долями процента. Калийные удобрения составляют приблизительно 3% от бюджета и где-то, наверное, процентов 7% всех валютных поступлений. Поэтому, если еще в условиях, когда Европа может вести экономические санкции определенного воздействия, то может стать совсем не очень приятно. А с точки зрения конкурентоспособности, то за это время работа в условиях дотации со стороны государства белорусские производители утратили чувство реальности и не будут готовы конкурировать на едином экономическом пространстве. Не говоря уже про ВТО.
Вопрос Кириллу Коктушу. Могут ли санкции Евросоюза усугубить экономическую ситуацию в Беларуси?
Если будут введены экономические санкции, то, безусловно, да. Евросоюз обеспечивает примерно половину доходов экспортных Беларуси. И в случае, если будут введены хоть какие бы то ни было ограничения на продукты нефтепереработки, которые получаются в основном из российской нефти, то это будет крайне болезненным ударом по белорусской экономике.
Вопрос Юрия Шевцова. Верите ли вы в то, что будут введены подобные санкции?
Не очень. Я думаю, что они могут быть частичными или непоследовательными. Потому что если действительно будет прекращен экспорт нефтепродуктов белорусских в Европейский Союз, то это приведет к, по сути, искусственной провокации большого политического кризиса в этой части Европы. Если, конечно, кому-то это надо сделать, то они это могут сделать, но я, честно сказать, сомневаюсь на фоне вот всех вызовов, с которыми сейчас сталкивается Европа, что там будет желание провоцировать себе своими же руками еще одну проблему.
Вопрос Александру Козулину. Как вы считаете, заинтересована ли Европа или какая-то ее часть в дестабилизации политической обстановки сейчас в нынешней Белоруссии?
Европа, конечно, крайне осторожно относится к введению экономических санкций, но два года партнерских отношений, втягивания Беларуси в европейскую политику привело к тому, что они убедились в том, что мир делал с непорядочным партнером. И когда не стоит о других аргументах в решении той или иной конфликтной ситуации, а на сегодняшний момент конфликтная ситуация является приблизительно 5 десятков человек, которые находятся под обвинениями до 15 лет, совершенно неоправданным применением к ним обвинения, что доказал суд над российскими гражданами, то вполне вероятно, если белорусские власти будут не готовы решать вопрос компромиссно, эта ситуация может прийти к ситуации прямого экономического воздействия.
Слово Кириллу Коктушу.
На самом деле, если говорить про Евросоюз и сегодняшние экономические отношения по поводу Беларуси, то создалась уникальная ситуация, когда Евросоюз может выстроить на белорусской теме ценностный общий диалог с Россией. То есть этот диалог, в принципе, у нас уже достаточно явно заметен. Посылает свой месседж Лавров, посылает свой месседж Медведев. И на самом деле на определенном этапе восприятие Беларуси как проблемы может превратиться в объединяющий фактор и для Евросоюза, и для России. А, соответственно, конфронтация с Беларусью, по крайней мере, холодная конфронтация, будет гораздо более выгодна, в том числе экономически, нежели любая другая политика.
Напомню, что российско-белорусские отношения обсуждаем с Александром Козулиным, бывшим кандидатом в президенты Белоруссии, а также политологами Кириллом Коктушем и Юрием Шевцовым. Они у нас, Александр и Юрий, на прямой телефонной связи, а Кирилл в студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии назвал очень серьезным положение на японской АЭС, поврежденной при землетрясении 11 марта. Юкия Амано сообщил, что в четверг направится из Вены, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, в Токио. В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило 12 тысяч человек. Гибель около 4300 человек подтверждена. Более 2280 пострадали. В Амурской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 5. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмического центра, эпицентр подземных колебаний находился почти в 200 километрах от якутского города Нерюнгри, вблизи границы Амурской области и Забайкальского края. Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в среду получили окончательную часть протоколов судебного заседания. Об этом сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Мелентина Капусткина. Это означает, что теперь защита сможет подать мотивированную жалобу на приговор. Российский тележурналист Андрей Караулов в среду разместил в интернете снятый им фильм с обвинениями в адрес Михаила Ходорковского. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, усилили наступление на позиции повстанцев в городе Аджабия на востоке страны. По поступающим сообщениям, за последние сутки в Аджабии погибли не менее 26 человек. В столице Бахрейна, Манаме, в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами погибли по меньшей мере трое участников акции и трое полицейских. Генпрокуратура Украины выдала лидеру партии «Батьківщина» Юлії Тимошенко разрешение на выезд из страны. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в российско-белорусских отношениях обсуждаем с Александром Козулиным, бывшим кандидатом в президенты Беларуси, и политологом Юрием Шевцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи из Минска. И Кириллом Коктышем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Он находится в нашей студии. Вопрос Александру Козулину. Что на сегодня известно о судьбе обвиняемых по делу о массовых беспорядках 19 декабря, которые содержатся в белорусских тюрьмах?
Ну, могу вам сказать, что о судьбе Статкевича и его начальника штаба Марцелева пока неизвестно ничего, потому что к ним не пускают адвокатов на протяжении уже всех этих месяцев после Нового года. То есть они были последний раз у них 29 декабря. К Санникову, несмотря на то, что заменили адвоката, новый адвокат буквально день назад сумела прийти к нему и имела встречу. Идут постоянные допросы, готовятся различные варианты обвинения. Не исключено в том, что эти обвинения, которые сегодня носят характер массовых беспорядков, могут быть переквалифицированы. Переквалифицированы, как об этом было указано в газете «Советская Белоруссия» и в фильме, который был показан по белорусскому телевидению, вооруженный заговор с целью неконституционного захвата власти.
Вопрос Кириллу Коктышу. Чем вы объясняете такую жесткость к оппозиционерам, примененную официальным Минском?
Ну, Минск загнал себя в цугцванг. То есть, на самом деле, ретроспективно прослеживается достаточно понятный расчет в такого же рода жестком разгоне. Потому что если бы Минск смог предоставить достаточно доказательств, что оппозиция на самом деле планировала военный переворот, то Европа должна была бы признать выборы в Беларуси фактически на условиях Минска. И одновременно Лукашенко смог бы ехать в Россию в качестве победителя оранжевой революции. Этого не получилось. Оппозиция на самом деле не планировала вооруженного переворота. И те доказательства, которые представлены, оказались неубедительны ни для Европы, ни для России. А сказав «А», нужно говорить «Б». То есть Минск сейчас будет пытаться любой ценой доказать, что да, переворот на самом деле был, да, на самом деле была попытка, да, на самом деле это было серьезно, но поскольку если бы доказательства весомые были, они были бы уже предъявлены, а чем больше времени проходит, тем менее убедительно это выглядит. Но другого выхода нет, они находятся в цугцванге.
Вопрос Юрия Шевцова. Насколько убедительными в глазах белорусского общества выглядят обвинения, предъявленные оппозиционерам?
Я социологических исследований об этом не видел. А вот если брать чисто по какому-то политическому поведению, то, вы знаете, каких-то массовых акций с поддержкой оппозиционеров не было. Каких-то еще выступлений, таких заметных, фиксируемых, как протестные в иной форме, не акции, а еще чего-то тоже особо незаметно. Поэтому я бы сказал, что, в общем-то, эта проблема для белорусского общества остается локализованной в той достаточно узкой средою оппозиционной, которая у нас существует. Но с одним нюансом. Вот 19 числа, 19 декабря, когда были все события, произошло по белорусским меркам нечто очень неожиданное. Никто не ожидал, что выйдет на улицы столько народу. Потому что все предыдущие 5 лет на акции оппозиции выходило 1000, 500 человек. И 1000, по-моему, максимум за 5 лет. Меня поправили. А тут, ну, ясно, гораздо более 10 тысяч. То есть в белорусском обществе действительно существуют протестные настроения, такие, которые не стягивают людей с этими настроениями в оппозиционные структуры, но которые при определенных обстоятельствах могут вывести на улицы какое-то количество, заметное количество людей.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело» и очевидец событий 19 декабря, уверен, что Путин не мог действовать публично в вопросах белорусской внутренней политики.
Мне кажется, что у Владимира Владимировича были какие-то конкретные вопросы, которые он должен был решить. У меня есть личные отношения с белорусской оппозицией, и я обращался и к президенту, и к премьеру с призывом помочь этим людям. Тем не менее, я прекрасно понимаю, что у премьер-министра любой страны на первом месте стоят интересы собственной страны, а уже потом все остальное. Ну, сказал бы он про оппозицию, ну, встретился бы он с оппозицией, ну, а что бы это изменило? На самом деле, толком ничего. На самом деле, если бы Владимир Владимирович захотел повлиять на ситуацию, а мне кажется, было бы хорошо, чтобы он захотел повлиять, то с учетом особенностей белорусского режима, белорусской диктатуры, он должен был бы это сделать в закрытом режиме. У него достаточно есть возможности сделать батьке предложения, от которых вот отказаться ну, никак не сможет. А публичные встречи с оппозицией, это очевидно не в его стиле, то и выглядело бы, он чувствовал себя не в своей тарелке, да и смотрелся бы не очень убедительно.
Вопрос Александру Козулину. Вы разделяете мнение Юрия Шевцова, что белорусское общество равнодушно относится к судьбам политзаключенных?
Вы знаете, я думаю, что в точности наоборот, потому что такой солидарности, которая сегодня проявляется в белорусском обществе, не было очень давно. Идет сбор пожертвований. Сбор пожертвований достигает очень больших по белорусским меркам сумм. Потом люди действительно вот не понимают, зачем нужно было применять такую грубую, брутальную силу, когда не было никакой необходимости. Этот вопрос сегодня волнует абсолютно всех, и, конечно же, в первую очередь волнует чиновник, который просто в этом ракурсе теряет перспективу ну, какого-то нормального будущего.
Вопрос Кириллу Коктушу. Выглядит ли контрастом судьба двух русских обвиненных на фоне судеб остальных узников совести?
Да, и контраст значимый, и он на самом деле ставит Минск в очень затруднительное положение. Потому что, с одной стороны, выдвинув против двух россиян обвинения по степени серьезности не меньше, чем против уже осужденных белорусов. Более того, двое ребят были обвинены в том, что они сбили 15 ОМОНовцев, полностью экипированных. И при этом, выставив только денежные штрафы, Минск тем самым поставил вопрос о степени серьезности обвинений вообще. Потому что если за одно и то же действие можно предъявить денежный штраф, и за одно и то же действие можно посадить человека на 4 года, это вещи все-таки несопоставимые в принципе. И вопрос, как будет сейчас с легитимностью и уже совершившихся судебных процессов, и тех судебных процессов, которые должны будут в ближайшее время состояться.
Вопрос Юрия Шевцова. Чем вы объясняете вот эту разницу в отношении к российским гражданам, задержанным за те же самые преступления, и к белорусам?
Я думаю, что это в основном получается путаница. То, что им было наследствием криминировано, это одно, а то, что во время суда было доказано, совершенно другое. То есть там в ходе самого суда значительная часть обвинения отпала. Это облегчило их ситуацию. Ну и далее в условиях уже облегченной ситуации этих двух молодых людей, я так думаю, что скорее всего сработала уже чисто дипломатическая логика нежелания конфликта с Россией.
Олег Козловский, координатор движения обороны, очевидец событий 19 декабря, не ждал от российского премьера поддержки белорусских политзаключенных.
Я бы удивился, если бы Путин вдруг заговорил о политических проблемах Беларуси, потому что, во-первых, у нас проблемы практически точно такие же, и это выглядело бы по меньшей мере странно и вообще говоря лицемерно с его стороны. А во-вторых, мы очень редко, когда слышали от Путина какие-то искренние слова поддержки в отношении обычных граждан. Как правило, все разговоры идут, что называется, по бабкам. И в этот раз, очевидно, тоже речь пойдет о поддержке материального режима Лукашенко, которая Путину политически выгодна.
Вопрос Александру Козулину. Чем вы объясняете относительную мягкость, с какой обошлись с двумя российскими гражданами?
Вы знаете, она слишком очевидна. В преддверии визита Владимира Владимировича вряд ли можно было о чем-то говорить другом. Поэтому, скажем, совершенно очевидно, что белорусские власти делали все возможное, чтобы этот конфликт не зашел до неразумных пределов. попытка торговаться российскими гражданами, она не привела к успеху. А дальнейшее возражение приводило уже к совершенно непредсказуемым позициям для белорусского режима. Но, с другой стороны, вот эта разница в отношениях к своим собственным гражданам и к российским вызывает очень глубинное возмущение уже у собственного народа. Потому что за одни и те же действия, как вы понимаете, наказание должно быть одинаковым.
Вопрос Кириллу Коктышу. Как по-вашему, окажет ли влияние на белорусских политиков запрет на посещение Евросоюза для наиболее одиозных чиновников?
Ну, такие меры уже вводились, они оказались среднеэффективны. То есть, да, на самом деле неприятно, когда тебя не пускают, но жить теоретически с этим можно. То есть, белорусской правящей элите к этому не очень привыкать. То есть не привыкать – это уже более-менее знакомая вещь. Правда, список сейчас гораздо более широк, чем был в прошлый раз, и круг охвата пошире, и, наверное, тоже не очень приятно, когда на себя показывают пальцем, тебе откровенно демонстрируют, что ты нежелательный гость в чужой стране. Но я думаю, что кроме морального эффекта вряд ли какой бы то ни был другой существующие санкции принесут.
Вопрос Юрия Шевцова. Вы считаете ли эффективными такие санкции для освобождения белорусских политзаключенных?
Нет. Я полностью согласен здесь с Кириллом Коктышем. Никаких особых последствий это иметь не будет. Белоруссия, видите, государственный аппарат он построен по другой модели, чем в России, там, в других каких-то постсоветских странах. Здесь чиновник, если и связан с бизнесом, то через в основном коррумпированные схемы, а не какими-то прямыми интересами. То есть здесь взять чиновников за какие-то счета на Западе или недвижимость, или еще что-то в этом духе достаточно, ну, не так просто, как в других странах. Поэтому реально это почти ни на что не повлияет. Другое дело, что особой радости внутри аппарата, я думаю, это не вызывает. Вот. То есть морально это неприятная вещь, ибо здесь же у нас как бы наши местные политические реалии, они не так, как на Кубе или там какой-нибудь Северной Кореи, здесь не идеологическая конфронтация с Западом, а скорее такая интересы разные. Поэтому какого-то вот внутреннего идеологически обусловленного неприятия Европы здесь не существует, и такого рода санкции они создают моральную мотивацию. Но политически они не будут иметь эффекта.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел такой вопрос задать. Вот мы знаем таких диктаторов, например, Каддафи, у него там десятки миллионов, миллиардов, то есть даже, может, и больше денег, и других диктаторов. А вот Лукашенко, у него вот есть какие-то счета за границей, вот что-то нарыли вот на него, или он вот просто вот за власть держится, иначе ему будет просто смерть? Или у него есть какие-то все-таки богатства? Ведь мы знаем, что там у Путина какие-то дворцы, у кого-то еще что-то. А вот у этого есть что-нибудь хотя бы?
Вопрос Александру Козулину. Можно ли назвать президента Лукашенко лично коррумпированным политиком?
Вы знаете, там, где ты не состоишь со свечкой, то утверждать-то не, может быть, некорректно, по крайней мере, будет. Но когда мы говорим о том, что существует президентский фонд и управление делами, которые не подконтрольны никаким структурам и органам, и никто не знает, какие средства там находятся, они не подотчетны ни парламенту, ни обществу, ни народу, то, конечно, тогда вызывает определенные сомнения в том, в чьи карманы, куда они идут. А когда еще есть такие структуры, которые являются друзьями семьи Лукашенко, как Певцев, Чеш и другие, у которых являются уже фактически признанными олигархами, то, конечно, эту цепочку можно продолжить.
Вопрос Кириллу Коктышеву. Как по-вашему, насколько эффективна борьба с коррупцией в республике, которую на словах провозглашает президент?
Ну, на самом деле, коррупция просто имеет принципиально разные формы и принципиально разные взятки, то есть не везде, там, где нельзя отдать взятку деньгами, платится борзыми щенками. Но я думаю, что это болезнь в равной степени свойственна самым разным системам, в том числе белорусской, разумеется.
Вопрос Юрия Шевцова. Как по-вашему, чувствует ли белорусский избиратель степень коррумпированности действующей власти?
Ну, пока что каким-то образом вот на уровне политического поведения это не очень заметно. Но коррупция, безусловно, есть. Она просто напоминает вот то, что было в Советском Союзе в конце 80-х. То есть в Беларуси в 90-х была остановлена приватизация, что-то такое масштабное, Чекова и иная, и поэтому не успели сложиться вот такие устойчивые мафиозного толка группы, нацеленные на раздел собственности, которые сложились, например, ну, в большинстве других постсоветских стран. Поэтому в Беларуси коррупция, она скорее такая связь, в прямом смысле коррупция. Это подкуп чиновника, это достаточно недолгая связь чиновника с какими-то бизнес-структурами, когда он получает не собственность, а скорее напрямую какую-то сумму или какие-то вещи. То есть это действительно в чистом виде коррупция, а не слияние чиновничества с бизнесом. Но это скоро может измениться, ибо в Беларуси начались достаточно быстрые, как говорят, рыночные реформы, и внизу, в регионах и вообще в субъектах хозяйствования появляется все больше свободных средств, которыми распоряжаются уже не чиновничество, а сами предприниматели. И это, безусловно, будет размывать но не существующую, вполне управляемую государственную систему.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии, считает, что все российско-белорусские инциденты исчерпаны.
Визит Путина подвел определенную черту под теми неровными отношениями, которые возникли в прошлом году между руководством наших стран. Я не думаю, что там возникла какая-то пламенная любовь, но прагматичные отношения, основанные на взаимной выгоде, они восстановились. Это самое главное. Думаю, что газовую проблему решат также на основах определенного компромисса, как была решена, кстати, не менее острая проблема пошлин на легковые автомобили.
Вопрос Александру Козулину. Как по-вашему, насколько надежным выглядит после визита Путина Союз Москвы и Минска? И может ли Лукашенко рассчитывать на поддержку Кремля в случае возникновения кризисных ситуаций?
Вы знаете, как-то Владимир Владимирович сказал в отношении конфликта, который возник, и очень оскорбительных выпадов господина Лукашенко, и Лазарев сказал, что, может быть, это любовь, да? Ну, судя по всему, это какая-то очень странная любовь, где ни один из партнеров не доверяет друг другу. Более того, совершенно очевидно, что российская сторона, конечно, очень жестко и прагматично подходит к ситуации, но вместе с тем она не строит иллюзии в том, что ее могут обмануть и кинуть в очередной раз.
Слово Кириллу Коктышеву.
На самом деле российско-белорусские отношения с 2006 года переживают период коллапса, какого-то не было доверия. Более того, цена недоверия, она вполне измерима. Россия вложила миллиарды долларов в строительство обходного нефтепровода и обходного газопровода. И в этом плане, конечно, белорусско-российские проблемы перейдут на новый уровень в сентябре, когда планируется запуск этих газонефтепроводов. Потому что на самом деле сегодняшняя ситуация, когда уместно говорить о симметричной взаимозависимости Москвы и Минска, сентября перейдет в качественно иное состояние, когда мы будем говорить об асимметричной односторонней зависимости Минска от Москвы, потому что Москва сможет свои сегодняшние объемы углеводородов транзитировать напрямую, не нуждаясь и не завися от белорусских посреднических услуг, а это совершенно другая картина и совершенно другой баланс взаимных отношений. Поэтому с сентября начнется утрясание вот этой новой геополитической реальности, которая начала складываться с 2006 года и завершится, наверное, в этом году.
Вопрос Юрия Шевцова. Можно ли считать достигнутые договоренности лишь краткой передышкой перед теми событиями в сентябре, о которых сказал Кирилл Коктыш?
Ну, с сентябрем я бы особо не связывал никаких там подвижек именно в связи с этими так называемыми обходными трубопроводами. Я думаю, вообще это преувеличенная какая-то тема. Вот. Но, в принципе, то, что вот сегодняшние как бы успокоение некоторых отношений, достигнутое вот в ходе вчерашнего визита Путина, что оно является временным, я по крайней мере, отсюда глядя, пока не ясно, как она пойдет. Будет ли конкуренция Путина и Медведева, или же будет договоренность. Но в любом случае, даже вот по словам Байдена, когда приезжал сейчас в Россию, видно, что есть две разных России. Россия как бы такая охранительская, почвенническая, и Россия либеральная, которые так или иначе обязательно будут иметь своих лидеров. Но, предположим, либеральная Россия такого лидера имеет. Это Медведев. Вот что будет в ходе предвыборной кампании, это большой вопрос. И я думаю, именно в контексте этого вопроса и будут развиваться следующие обострения и улучшения отношений Беларуси и России.
Вопрос Александру Козулину. Как, по-вашему, продолжают ли судьбы обвиняемых по делу о беспорядках 19 декабря оставаться предметом торга между Минском и Москвой?
Я думаю, что судьбы обвиняемых не могут являться предметом торга между Минском и Москвой. Больше это может быть являться предметом последовательности европейской политики, которую проводит Россия, и принятых парламентской ассамблеи ОБСЕ резолюции, которую Россия поддержала. Поэтому здесь больше важны имиджевые позиции и привлечение либо потери Российской Федерации на этом направлении.
Вопрос Кириллу Коктышу. Что, по-вашему, могло бы сдвинуть с мертвой точки проблему вот этой наличия 30 узников совести в белорусских тюрьмах?
На самом деле это очень сложный вопрос, потому что Евросоюз явно не будет вступать в политический торг, хотя Минск от этого будет от него ждать. Россия тоже вряд ли будет торговаться, а выпустить заключенных просто так – это продемонстрировать свою слабость. В этом плане Минск оказывается в очень сложном положении, который в очень сильной степени сложилось в силу его собственных усилий, и ситуация непроста. Я боюсь, что любой внешний фактор скорее будет осложнять ситуацию, нежели ее улучшать.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло, здрасте, если можно. Меня спрашиваете, да?
Да, Сергей.
Так вот, я еще сказать по поводу, надо преувеличить зависимость Беларуси, потому что, во-первых, существует несправедливость от доступа рода, в частности, и в вопросах нефти Беларусь уже логически решила с помощью Украины зависимость от России, поэтому не надо так все апокалипсизировать. Не в смысле апокалипсис изображать.
Да нет, мы не изображаем. Вопрос Юрию Шевцову. Как, по-вашему, возросла ли устойчивость белорусской экономики после достигнутых договоренностей между Путиным и Лукашенко?
Да, безусловно. Как бы оформилось, такая более четко оформилось понимание, что будет дальше в отношении с Россией. То есть 21 миллион тонн нефти в России по теперь уже выгодной для Беларуси формуле можно ожидать. Плюс к этому, это плюс к той венесуэльской, на которую уже успели законтрактировать. Вот, какие-то доступ к рынку России теперь гарантируется. Значит, никаких молочных и местных или еще каких-то войн в том масштабе, который бывал раньше, можно не ожидать. Ну и так далее. Короче, плюсов достаточно много возникло, и они дали устойчивость белорусской экономике. Но белорусская экономика, видите, сейчас она находится в таком вот состоянии как бы трансформации. У нас прямо перед Новым годом было объявлено нечто типа маленькой шоковой терапии, так называемая директива номер 4, которая, по идее, должна раскрепостить субъекты хозяйствования и открыть дорогу приватизации. Вот. И вот этот момент перестройки экономики, он как бы всегда сложен. Поэтому я так думаю, что то, что вот единое экономическое пространство с Россией и Казахстаном и договоренности с Россией, которые возникли, они дают устойчивость белорусской экономике. Это все-таки не отменит неизбежных сложностей, которые будут иметь.
Вопрос Александру Козулину. Можно ли сказать, что визит Путина увеличил запас прочности белорусского режима и тем самым ослабил позиции белорусских оппозиционеров?
Вы знаете, следует просто отметить следующий аспект, что господин Лукашенко выстраивает отношения с Россией не на долговременной основе, которая соответствует интересам народов и стран. Он выстраивает на конфликте интересов. Он в данном случае снова публично сделал ставку на Путина. России, ну, в мягкой форме, как бы не очень уважительно отнесся к господину Медведеву. Это не может остаться незамеченным. Но ставка на конфликт интересов, а не на серьезное стратегическое партнерство с Российской Федерацией, это все-таки не тот путь развития. Потом, если взять то, что произошло после визита Владимира Владимировича, господин Лукашенко много раз заявлял о том, что он никому не позволит себя наклонить. Но было бы очень интересно спросить у него или Владимира Владимировича, в какой позе сегодня находится господин Лукашенко, фактически подарив нас Российской Федерации.
Вопрос Кириллу Коктышу. Как, по-вашему, стали ли мы очевидцами того, что, может быть, будущие президенты двух республик строят свои отношения на новой основе?
Пока нет. Пока существует тактическое перемирие перед большим стратегическим разговором. Путин, безусловно, будет дожидаться запуска нефтегазопроводов, которые будут создавать принципиально новую реальность, и тогда начнется торг. На сегодня пока это маневры, которые, в общем-то, свойственны Путину как человеку не чуждому дзюдо, а когда совершается много тактических телодвижений, но при этом ни один из них не создает стратегических обязательств. А сами стратегические обязательства будут формулироваться как раз при торге с сентября и до конца вот этого года. Вот тогда, наверное, будет уместно смотреть, в какой конфигурации будут приобретать российско-белорусские отношения и какой запас прочности в итоге они будут иметь.
Спасибо. Напомню, что новое в российско-белорусских отношениях после визита премьера Путина в Минск мы обсудили с Александром Козульным, бывшим кандидатом в президенты Беларуси, и политологом Юрием Шевцовым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи из Минска. И Кириллом Коктышем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Затормозят ли аварии на японской атомной станции Фукусима развитие атомной энергетики? АЭС и альтернативные источники. Цена киловатт-часа на атомной, гидро- и тепловой электростанциях. Об этом в программе «Экономическая среда». В эфире сегодня в 22.30, с повторами в четверг в 1:30 ночи и в 15.30. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.